У нас уже в студии находится Игорь Лапин, народный депутат. Мы будем также и доброволец батальона «Айдар» в прошлом. И мы будем говорить о законе 4884.
Законопроекте, который...
Законопроекте, да, который зарегистрирован уже в Верховной Раде. 4884 о прекращении преследования бойцов, принимавших непосредственно участие в антитеррористической операции. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
Я хочу начать с того, чтобы мы, скажем так, бритвой Оккама отсекли все ненужное. Вот вчера был уже проголосован закон 4255 о амнистии в 2016 году. Что этот закон дает?
Об амнистии также для участников АТО.
Да, в том числе для участников АТО. Вот в связи с чем, зачем нужен еще один законопроект, который вы зарегистрировали?
Прежде всего, закон про амнистию предусматривает несколько аспектов. Во-первых, должна быть доведена судом или признанием вина человека, которого касается эта амнистия. Должно быть его заявление о том, что он согласен на амнистию, которая дается раз в 10 лет, напомню, не чаще. И признать он должен свою вину, либо суд ему его должен доказать, то бишь следствие и так далее. И самый основной момент, амнистия не решает все проблемные вопросы, все проблемные стороны, которые касаются бойцов, которые брали участие непосредственно в боестолкновениях. То бишь, как правило, амнистия распространяется на преступления небольшой и средней тяжести. Для бойцов здесь, в этом законе, вернее, уже проголосованном Верховной Радой про амнистию, ввели понятие тяжких преступлений. Но я могу только на одном примере привести, что когда бойцы во время боя берут с оружием автомобиль для вывоза раненых, это уже получается у нас преступление особливо тяжкое, которое предусматривает наказание более 10 лет. И, соответственно, уже амнистия здесь, она ему ничем не помогает и не решает. Или второй момент, когда идешь, делаешь зачистку территории, резко открывается окно, любой солдат обязан туда пустить очередь, чтобы подавить возможную огневую точку. А там ребенок. Что тогда? Тогда получается умышленное убийство, и амнистия уже тоже не распространяется. Поэтому амнистия не решает всех вопросов, которые касаются непосредственно людей, берущих участие в зоне проведения антитеррористической операции, которую называют, к сожалению, АТО, а я ее называю войной.
А вот ваш закон, если станет законом, то он будет предусматривать как раз такие случаи, о которых мы говорим?
Ну, прежде всего, мой закон, законопроект, который, надеюсь, будет проголосован в Верховном Совете Украины, он касается, во-первых, участников непосредственных боестолкновений. Это самый главный аспект.
От какой даты?
С даты оглашения АТО у нас это получается...
Ну, у вас написано 13 апреля, да?
Апреля, так точно. Вот, с апреля месяца и до вступления закона в силу, до того, как он вступит в законную силу. То бишь, это касается, прежде всего, участников непосредственных боестолкновений. Мы не говорим о людях, которые обеспечивали где-то что-то как-то там в тылу. Мы говорим о бойцах, которые непосредственно выполняли боевые задания в зоне. Я хочу напомнить, это не касается тех людей, которые что-то делали там в Хмельницком или в Киеве. Это касается только зоны, которая вызнана зоной проведения антитеррористической операции.
Да, но... И вот что, боестолкновение. То есть, если там, например, стоит подразделение в том же Лисичанске, а боестолкновение происходит в 10 километрах, а машину отбирают в самом Лисичанске.
Это... Значит, я вам немножко сейчас уточню. Вопрос стоял как? На кого он распространяется? Я сказал, если человек ни разу не был в боях, то на него эта амнистия вообще не распространяется. То есть, теперь мы говорим о территориальном преступлении. Да? То есть, сначала мы говорили о том, на кого распространяется. Я сказал, непосредственное боестолкновение. Тыловиков меня это, ну, не волнует. Теперь мы берем бойцов, которые где-то там воевали, вывели в Лисичанск, как вы говорите, к примеру, да? То есть в этой ситуации есть понятие приказа командира. Солдат обязан выполнить приказ. Если ему командир дает приказ, пойди возьми, арестуй человека такого-то, такого-то, я считаю, что боец вообще не должен нести никакого наказания в этой ситуации, он обязан выполнить, у нас зона антитеррористической операции, за невыполнение приказа там уже нельзя рассуждать, правильный он, злочинный, незлочинный. А с командиром надо разбираться. Вот поэтому в этой ситуации у нас есть поле для маневра, в статье 4 есть перечень статей, на которые не распространяется этот закон. Их можно добавлять, их можно корректировать, между первым и вторым чтением что-то там думать и исполнять.
А сейчас какие там положения, относительно кого не применяются нормы?
Ну, например, финансирование терроризма, создание террористических организаций на территории Украины, я говорю про Украину. Ну, например, занятие контрабандой акцизами под акцизами. Как мы можем освобождать умышленные преступления при отягчающих обстоятельствах, например, когда погибла группа Эндрю, наших майдановцев и так далее, которые боролись с контрабандистами, которых расстреляли, в принципе, где-то какие-то тоже украинцы, это же на украинской территории было. То есть я считаю, что таких людей нельзя освобождать от уголовной ответственности. Те, которые совершали именно преступления, в том числе и против территориальной целостности Украины и так далее. То есть это получается, ну, надо определять особый перечень статей.
Игорь, но при этом вот если этот документ станет законом, это может развязать руки тем, кто действительно украинским военным, которые, к сожалению, тоже такие есть, которые занимаются банальным отжимом имущества, банальным мародерством.
Еще раз говорю, солдат, который получил приказ ехать в Северодонецк и хапнуть, как говорили, сепара, неважно, с транспортом, не с транспортом, это уже вопрос номер 25. Солдат не должен нести ответственность, а его командир, который отдал этот приказ, должен нести ответственность.
А без приказа?
А если без приказа, ну все.
И вот это будет четко прописано в этом законе.
Значит, еще раз говорю, есть преступления, которые подразумевают необходимость. Есть преступления, которые делаются по инициативе. Если люди создали себе банду и делают это без приказов, а сами по себе, по своей инициативе, то тогда они, мне не интересно в этом законе, чтобы я им помогал уйти от ответственности.
Речь идет о военнослужащих вооруженных сил Украины или также и о добровольцах?
Значит, смотрите, в этом законе как раз написано о военнослужащих Збройних сил Украины, інших формуваннях, які організувалися і об'єднилися для защиты территориальной целостности Украины и так далее по тексту. Дело в том, что их очень легко идентифицировать. Во-первых, они получили оружие от государства. Это первое. Во-вторых, они есть членами либо добровольческих батальонов, а у нас все добровольческие батальоны сегодня либо подчиняются АЗОВ, например, там подчиняются МВС.
Ну, кроме правого сектора.
Вот, единственный вот вопрос, который отличается в этой ситуации, это ДУК, правый сектор. Но учитывая то, что недавно президент Порошенко заявил, что будет добровольцам выдавать статусы участников боевых действий, значит, я думаю, что этот вопрос тоже регулированный будет именно возможностью получения этого статуса. Хотя я хочу все ну, так, обратить внимание, что этот закон касается и тех, кто не получил статус участника боевых действий, ибо многие были не оформлены, и многие уже погибшие, их надо как-то ну, узаконить, правильно? То есть, поэтому этот закон именно касается, еще раз напоминаю, участникам непосредственных боестолкновений. Если человек, даже находясь в зоне АТО, ни разу не брал участие в непосредственном боестолкновении и обеспечивал там какие-то тыловые подвозы, завозы или строительство какой-то там стены, совершил преступление, на него этот закон не распространяется.
А кто будет определять, распространяется или не распространяется закон?
Закон сам по себе определяет. Если человек, если мы знаем, что этот человек участвовал в непосредственных боестолкновениях и был членом, например, там, добровольческого батальона «Айдар», и был в тот период, когда добровольческий батальон «Айдар» выполнял непосредственные боевые действия, ну, то как, что тут еще знать? То есть это
ну,
очень
то есть
легко
сейчас таким образом, например, вот это громкое дело Лихалита и Радченко, в общем-то, они могут, если бы этот закон уже вступил в силу, то они бы могли быть по нему, ну, с них сняты подозрения?
Ну, не совсем, смотрите. Значит, ну, давайте, во-первых, их немножко...
Я напомню, что речь идет о бывших командирах.
Никогда в жизни Айдар. Лихалит не был батальоном «Айдар» командиром. Никогда в жизни. Я говорю, это манипуляция наших СМИ, в основном 112 у нас канал этим игрался, News One игрался этим, что вот арестовали командира батальона
этим,
«Айдар».
Заявляли...
Его звание старшина. Ну зачем? Ну заявлять можно все, что угодно. Звание старшина. Командиром батальона был назначен офицер Збройных сил Украины, которому Генштаб дал такие полномочия. Все остальное это... Ну...
А Радченко?
Ну а тем более Радченко. А он кем был? То есть я хочу немножко вот по этому делу, буквально два слова, чтобы мы к этому не возвращались. Если они относятся к... людям, которые дали приказ солдатам, то этот закон на них не распространяется. На солдатика, который поехал этого там сепаратиста потенциального или не сепаратиста, ну я ж не знаю, я ж не следователь. Следователь пускай разбирается. Солдат, который поехал, взял в плен там гражданина Н по приказу Лихалита, солдат не должен сидеть. Если следствие доведет, что этот приказ дал Лихалит, ну, если не давал он этого приказа, тогда, извините, тогда, значит, солдат самовольно это сделал. То есть мы говорим о чем?
Но при этом же Лихалит не был командиром. То есть как он при этом мог отдавать приказ?
Значит, вот он был старшиной.
То есть он был старше по званию, поэтому...
Для рядового солдата, в принципе, он должен подчиниться. Даже если ефрейтор дает приказ рядовому солдату, в этот момент ефрейтор для солдата командир. То есть мы сейчас...
Как размышляли, кстати, беркутовцы на Майдане?
Значит, по поводу беркутовцев на Майдане...
Ну вот, если, ну, чтобы не вдаваться в эту подробность, да, но вот когда выполнение приказа...
Что такое, значит, солдат, который в зоне боевых действий размышляет о законности или незаконности приказа, он уже потенциальный преступник. А беркутовец на Майдане, который оправдывает свое поведение расстрелом людей без оружия, ну, снайпер в оптику видит, человек с оружием или не с оружием. И он тут уже, он очень хорошо себе дает отчет. Злочинный это наказ, чинный злочинный. Понимаете? Потому что это не зона боевых действий, это Киев, это Крещатик.
А скажите, пожалуйста, какие комитеты должен пройти этот законопроект и рассматривался ли он уже?
Нет, законопроект не рассматривался. Я думаю, что профильными комитетами будет комитет правоохраны, это Кожемякина, насколько я так думаю, что будет комитет Пашинского, это нацбезпеки и обороны, это как минимум, и комитет, которым я есть, это по правосудию.
Как вы полагаете, сколько на данный момент депутатов готовы его поддержать?
Значит, смотрите, на сегодняшний день заявление об том, чтобы присоединиться к соавторам законопроекта, уже у меня таких заявлений есть, по-моему, около 20, но я просто не знаю, потому что депутаты подходят и говорят, а вот можно я буду соавтором?
Из разных фракций, соответственно, да.
То есть я думаю, что я буду именно с помощью вот таких вот патриотов, которые понимают, о чем идет речь, ну, стараться, чтобы они убеждали членов своих фракций о том, что это необходимо. То есть есть депутаты от Блока Петра Порошенко, от Народного фронта, я думаю, что депутаты от радикальной фракции тоже будут, ну, скажем так, люди, которые были на войне, они, ну, просто, ну, грех им это не подписать, потому что не понимают, о чем я говорю. Если для гражданских, возможно, тяжело понять, почему же я хочу вот так вот, а не иначе, то для воевавших людей это все очень понятно.
Напомню, что Игорь Лапин, народный депутат от Народного фронта в студии программы «Киев-Донбасс». Мы обсуждаем законопроект 4884, который предполагает освобождение от уголовной ответственности по некоторым статьям Уголовного кодекса бойцов антитеррористической операции за действия, совершенные в зоне АТО. Игорь, на секундочку еще вернусь к вопросу о Лихолите и Радченко. Часом раньше у нас в студии была Мария Томок, правозащитница, которая занималась, в частности, непосредственно деятельностью Радченко, и вот она говорила, что многие бойцы Айдара знают о неких фактах им совершенных, но боятся об этом свидетельствовать открыто.
Значит, ну, во-первых, сейчас решался вопрос, будут они убегать или не будут они убегать, то есть решалась только санкция.
Понятно, мера
вот,
пресечения
теперь
и так далее.
На
да.
том, что знают или не знают. Ну, читая «Украинскую правду», там, где приводились показания свидетелей, это и есть свидетели, я так подозревал, судя по той информации, которая там далась, допустим, там построение там на территории воинской части, там, ну, Половинкина там и так далее, то есть где присутствовал Радченко и так далее. То есть я так понимаю, что это и есть показания бойцов Айдара. Тем более я знаю, что стопроцентно очень много бойцов Айдара, которые сейчас находятся в СИЗО, которые выполняли приказы. Вот тут вопрос следствия уже. Я не хочу вникать в следствие, понимаете, очень нехорошо, когда, допустим, один айдаровец плохо говорит про другого айдаровца. Пускай следствие разбирается. Но если такое имело место, тогда это будет уже, я думаю, выйдет на гора.
Но страх возможен присутствовать?
Ну, страх. Люди на территории антитеррористической операции. У людей есть оружие в руках. Ну, вот слово «страх», ну, я не знаю. Я не думаю, что там кто-то боится мести со стороны там Радченко. Ну, во-первых, я не знаю, какой он там воин. Я его в боях возле себя ни разу не видел. Поэтому мне это одно. Но то, что человек, если он... Он, во-первых, местный. Он знает, кто там, что там на территории антитеррористической операции, где там, кто там, что живет. Ну, местный человек, он знает все. То есть, возможно, есть какие-то связи. Ну, это может присутствовать. Поэтому у правоохранительных органов есть такое право. Свидетель один, свидетель два, свидетель три.
Еще одно уточнение относительно временных рамок. Вот мы уже говорили о нижней дате, да, это 13 апреля 2014 года, а верхняя дата – это день, когда этот закон вступит в силу. То есть все, что происходит со следующего дня, оно опять подпадает под обвинение.
Ну, я ж не могу говорить и о том, что кто-то где-то когда-то будет делать. Ну, это будет совсем неправильно. Потому что я не хочу давать повод тем, кто находится в зоне АТО, лишний раз там, ссылаясь на мой закон, уже делать просто технически грамотно, так скажем. То есть, ну, можно же придумать что-то. А, погиб командир, кстати. А он мне давал командир вот приказ, а он уже погиб. Ну, понимаете, то есть можно уже тогда будет выдумывать все, что хочешь. Я не хочу, чтобы это стало... Ну, скажем так, я есть юрист, и поэтому я понимаю, о чем я говорю.
Ну, то есть, получается, все, кто после этой даты будут участвовать в антитеррористической операции, они же тоже будут, ну, под угрозу попадать, вот, как вы говорили, эти примеры. Но они, получается, уже не будут защищены так же, как те, кто до этой даты. То есть, получается,
Я вам хочу немножко сказать. Во-первых, у нас активная фаза боевых действий уже закончилась. На сегодняшний день идет позиционная окопная война. И поэтому то, что было тогда, когда шли боя, то же самое там Донецкий, если будут дополнительные боя, значит, еще один закон примем. Ну, я ж...
А вот в конце июня на «Цензоре» вышло ваше интервью, где в заголовок была вынесена цитата о том, что «я навіть не сомневаюся, что будет война, а зараз прелюдия».
Да. Я так считаю.
Почему?
Ну, потому что я до сих пор езжу на передовую, я прекрасно ориентируюсь, что там происходит, и имею доступ к определенной развединформации, которая у меня есть, допустим. И я общаюсь с людьми с той стороны, которые нам давали информацию разведывательную, когда я еще был на передовой, и мы до сих пор общаемся, то есть в закрытом режиме. Я очень хорошо ориентируюсь. Ну и самое главное, Гитлер же не сразу объявил великую войну везде. Он чуть-чуть там откусил, чуть-чуть там откусил. Путин что делает? Чем дольше прелюдия, тем больше война. Путин делает то, точно то же самое. Пошатал там возле Турции, пошатал в Карабахе, пошатал по Украине. Он же везде по чуть-чуть шатает. Но заявление агрессора останавливается только тогда, когда ему ломают зубы. Вот у него еще зубы есть, поэтому он не остановится. Если кто-то надеется, что он остановится, ошибается.
Санкциями, например.
Санкции? Я думаю, что Европа санкции скоро снимет. Они уже начали рассказывать, что Европа устала от санкций и так далее. Европа пока не почувствует, что это касается ее непосредственно. Она все равно будет послаблять санкции. Хотя благодарю, что они это делают все-таки до сих пор. Но последнее заявление некоторых моих побратимов, в том числе, что надо снять санкции, потому что страждает народ России.
О Надежде Савченко вы сейчас говорите.
Ну, это ее заявление. Я еще раз говорю, что страждает народ России и народ Европы. Ну, я не услышала в этой фразе «народ Украины».
Буквально минута у нас остается. Расскажите ваше видение того, какой Надежда Савченко вышла из российской тюрьмы и ее деятельности сейчас.
Не, ну, начнем с того. Вышла из тюрьмы человек, который был информационно отрезан от украинской информации, от правдивой информации 2 года. Во-вторых, я думаю, что ФСБ там не спало, и 2 года все-таки, как говорится, мозги мылись и так далее. Но Надежда, она сильный человек, я думаю, что она справится со всеми вызовами.
Но вы же вот опять-таки в этом интервью намекнули на то, что она, возможно, работает на Медведчука.
Значит, хочу сразу уточнить. Я не говорил, что она, возможно, работает на Медведчука. Я сказал, что Надежда, ее цитаты совпадают с цитатами Медведчука. И это мне не нравится. Но я не сказал, что она работает на
него. Спасибо. У нас заканчивается время, отведенное на программу. Игорь Лапин, народный депутат, был в эфире программы «Киев-Донбасс».